Кодер там, да, или там, как они там говорят. Вот, у вас такой язык, язык такой скотский, понимаете? Не берите это на себя, оставьте это. Вот есть люди там со скотским языком, пусть они живут скотскую жизнь. Не идите по их пути, вы не хотите, чтобы вас с ними ассоциировали. Вот, что я хочу сказать. Я в этом случае пытаюсь быть позитивным. Не надо на людей из Индии наговаривать. Это не хорошо, это не делает вас лучше. Ни в коем случае. Вас лучше делает то, что вы в состоянии писать хороший код, конкурировать. Вы любите свою профессию, вы каждый день идете на работу с удовольствием. Вы тащитесь, балдеете вы от того, что вы делаете. Вы гордитесь своей работой, своей профессией. Вы любите себя в этой профессии, эту профессию в себе. Вот это важно. А то, что там кто-то криворукий, это дрянь. Это негатив. Это токсично. Гоните эту дрянь из себя, понимаете? Пройдите чистку от токсинов. Приходите на наш канал, мы вас почистим. Привет из Индианы. Ой, полностью разделяю ваши взгляды. Некоторые в нашем республиканском штате более либеральны, особенно white collars suburbs. Ну, я вам скажу такую вещь. Люди, которые, как сказать, самодостаточные. Ведь что такое suburbs? Suburbs – это люди более зажиточные, они могут себе позволить более дорогую недвижимость, они хотят, чтобы дети учились в более качественных школах и так далее, и так далее. Люди, которые не голодные, они обычно не злые. Обычно они не злые. То есть они, с одной стороны, не говорят, что «Ой, давайте всех, кто не хочет работать, поселим в нашем доме, чтобы им было где жить». Но с другой стороны, они говорят, человека нельзя дискриминировать или как-то принижать за то, что он родился там в неправильном месте, или он там не вырос в богатой семье. И независимо от того, в какой семье ты родился, мы хотим, чтобы ты учился в хорошей школе. Независимо от того, в какой семье ты родился, мы хотим, чтобы ты не голодал в детстве, во всяком случае, когда ты еще не работаешь и так далее. Мне тут вот какие-то люди пишут, вот, ну, такие, типа, прореспубликанские, типа. Хотя это они не республиканцы вообще. Это, то есть фашизм и республиканская партия – это очень разные вещи. И вот они говорят, вот там, зачем мы пускаем в нашу страну всякую шваль, понаедут там 10 детей. Ты что, охренел, что ли? Это 10 граждан Америки. Это наши граждане, это наша страна, это наши дети. Они там на велферах сидят. А ты чего хочешь, чтобы наши дети голодали? Чтобы они выросли голодные? Ты чего? Ты с ума сошел, что ли? Ты зачем вообще сюда приперся? Чтобы сделать детей голодными? Чтобы их в школе не учить? Может их выселить куда-нибудь? На Чукотку? Понимаете? Поэтому люди, которые не озверевшие, а в suburbs живут люди не озверевшие. Suburbs очень часто такие довольно либеральные. Но еще раз, это зависит. Это зависит. По-разному бывает. Например, suburbs в Южной Калифорнии были когда-то оплотом консерватизма. Вот Рейган, там это как бы его, так сказать, территория и так далее. Но в то время вся Калифорния была консервативная. Калифорния стала голосовать преимущественно за демократов в 92-м году, когда вот она проголосовала за Клинтона в противовес Бушу. До этого вся Калифорния была консервативной, как штат. Понимаете? Это, мы наблюдаем это движение, очень похожее движение. Мы сейчас наблюдаем в Техасе, где меняется демография, где с одной стороны растет городское население, туда приезжают люди из других мест, но они в городах селятся. Поэтому городское население, оно преимущественно голосует за либералов. С одной стороны, значит, демография меняется, с другой стороны, большая активность наблюдается среди латинос. Латинос 40% вообще не зарегистрированы для голосования. То есть у них есть право голоса, они не ходят. 40% латинос не зарегистрированы для того, чтобы голосовать. Поэтому они немножко просыпаются и так далее. То есть демография, вот я смотрел сегодня там по опросам, 3-4% сейчас перевес у Трампа против Байдена. 3-4% вообще ничто, понимаете? Просто ничто. Это в пределах, там, скажем, почти в пределах ошибки этих опросов. Там обычно ошибка опроса там 2,5-3%. Понимаете, да, где мы находимся? Вот тот же процесс происходил когда-то в Калифорнии. Хотя когда-то Техас был демократическим штатом. Вот если мы вспомним, как произошло убийство президента Кеннеди, он ехал в таком лимузине открытом, и вот он сидел сзади справа, рядом с ним сидела жена, на переднем был шофер, и на переднем сиденье рядом с шофером сидел губернатор Техаса, демократ. Он тоже там был ранен. То есть в то время Техас был демократическим штатом. То есть есть какая-то динамика, все это меняется. Поэтому в нашем республиканском штате более либерали. Ну, да. Люди с образованием более либеральны, чем люди без образования. Я не хочу сказать, что это как бы корреляция 100%. Нет, конечно. Конечно, нет. Вот. Но люди с образованием, они обычно более зажиточные и более либеральны. Скажите, вы за Трампа? Нет. Таки нет. Так, так. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Да я тут улыбаюсь как вообще. Мне в детстве говорили, Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка? Вот мне, а у меня не было. Улыбка была, сберкнижки не было. Так. Какая ваша любимая песня американская? Мне очень нравится вот это вот «Hotel California». Но, послушайте, это же так тоже нельзя, потому что это целый мир, это вселенная. Понимаете, что же это? Я очень люблю, например, если я стал бы выбирать, что послушать там в машине где-нибудь, например. Да, я очень люблю кантри. Я не знаю, что мне этот кантри так, но люблю. Просто я с удовольствием слушаю. Так простенькая такая музычка, и так хорошо, мне очень нравится кантри. Мне очень нравится неаполитанская песня, кстати. Вот я очень люблю неаполитанские песни. Но, черт тебя знает, вот так вот. Ну, это не американская, но просто по жизни. Какая ваша любимая песня? Так. Вернули канал, поздравляю. Спасибо, спасибо. Что значит зарезервировали 9000 виз? После 30 сентября будут выдавать визы для DV2020? Да. Они зарезервировали не виз 9000, а номеров 9000. Это разница есть некоторая, потому что 9000 номеров это не 9000 человек, а это 9000 человек, которые основные заявители плюс члены семей. То есть это может легко быть, например, там 15 тысяч человек. Там, да? Я не знаю, какие семьи у людей, там, сколько там одиночек. Но во всяком случае это прилично. Это прилично. Там 1015 уже прошли. И еще 1015 пройдут. Ну, это уже будет там 30 тысяч там из... Ну, хоть что-то. Ну, понимаете, лучше, чем... Судья, почему он насчитал эти 9095? Как он считал? Он сказал так. Есть естественное замедление процесса, связанное с коронавирусом. Это один вопрос. Второе, есть... неестественное замедление процесса, связанное с прокламацией Трампа, которая неправильная по ограничению вот этой категории людей. И он сел и сделал расчет, значит, сколько из этих вот не забранных 30 тысяч там, да, виз, значит, сколько из них приходится на то, что коронавирус, и сколько приходится на то, что Трамп неправильно сделал. И вот он говорит, поскольку мы сейчас боремся не с коронавирусом, а с решением Трампа, да, с его вот этой прокламацией, то вот это та часть, которая от прокламации. Вот такая логика была у судьи. То есть он говорит, коронавирус мы не трогаем. Это как бы он, это он вправе, это его полномочия, там туда-сюда. А вот это. Поздравляю с 80 миллионами просмотров на канале. Так держать. 80 миллионов просмотров на канале у нас уже было. Но после того, как канал сперли, и там чего-то, я не знаю, чистили, перечистили, удаляли, возвращали, хрен его знает что, мы упали, где-то миллион просмотров у нас куда-то слезнулся. Слезнулся. То есть мы уже были за 80 миллионов. Спасибо, безусловно, так сказать, за поздравления. Просто я рассказываю, что там некоторые были вот такие странные движения. Что думаете о деградации паттер-элит в совке. Паттер-элит. Аналогия с Китаем. Сроки-то отменил сам себе Си Цзиньпинь. Ну, подождите, вы имеете две феодальные страны. с какими-то элементами капитализма. Поскольку у Китая нефти и газа нет, то там капитализм развивается гораздо быстрее, чем в России. Потому что в России как бы нет смысла развивать ничего, потому что элиты живут на нефти и газе. Ну, там алюминий, конечно, там есть еще кое-что. Вот, там магний, там что-то они там копают из земли. Но у Китая так не получается. Поэтому, значит, в Китае быстрее развивается капитализм, и там как бы все у них хорошо с этим делом. Вот. А деградация элит... Они пришли к власти уже с деградацией. То есть они... Вы хотите сказать, что они хуже становятся? Я думаю, что они не становятся хуже. Ситуация меняется. Вот пришли какие-то люди, которые там вот захватили власть. Они ее еще в 17 году захватили. Но просто меняются поколения вот этих вот узурпаторов. И вот эти узурпаторы, которые, так сказать, обложились там армией там и так далее. Ну, плюс еще они мозги промывают, там средства массовой информации там у них работают и так далее. Если Ленин говорил, что важнейшим из искусств для нас является кино, да, потому что люди были неграмотны, им нужно было картинку с речью показать, то у этих важнейшим из искусств является интернет, ну, как площадка, да, где они людям голову забивают. Потом, естественно, телевидение и там что-то еще есть. Вот, кто там газеты читает, я не знаю. Поэтому я бы не говорил об их какой-то там деградации. Ну, они какие есть, такие есть. Они не более деградированы, чем население той страны, которой они руководят, в общем-то. Вот говорят, Мао Цзэдун, Новый Китай, Пекин, 64-й год, номер 12. К власти в СССР после 53-го года пришли националисты и карьеристы, взяточники, покрываемые из Кремля. Мао молодец, но я хочу сказать, что карьеристы и взяточники лучше, чем, например, палачи. Понимаете? Со взяточниками просто ты дал взятку и все, ты откупился. Это же так просто, понимаете? А те, что были, они же просто людей стреляли там и так далее. Поэтому, а чего Мао? Те, которые сейчас, они, в общем-то, к Мао не так много отношения имеют. Когда придет время, они сбросят маски, выбросят партбилеты. Ну, я честно говоря, не сильно интересуюсь китайскими делами. Как поднять вашу значимость? Мою? Давайте куда-нибудь вас выберем. Мне хватает значимости, вы не представляете как. Вот у меня Света есть, я для нее значимый. У меня есть друзья, у меня есть студенты, у меня есть вы. И я хочу сказать, что я уже имею столько значимости, что не так много людей на этом свете имеют столько значимости, сколько я уже имею. Плюс моя значимость, когда мы говорим про вас, это значимость среди относительно небольшого количества людей, ну вот скажем так, среди которых мне хочется находиться, и значимость среди которых для меня в 1000 раз важнее, чем значимость среди аудитории каких-то других каналов, которые собираются обсуждать, там, скажем, как бровки подкрасить или там, например... Не, я не против красоты, я понимаю, что девчонки должны, они просто обязаны заниматься там собой, красотой, бровками, губками и так далее. Я просто говорю, что это не моя аудитория. То есть мне значимо вот то, что есть вы, и я абсолютно, как сказать, состоявшийся в этом плане человек, мне больше не надо. Звук фонит. Как будто аналоговый вход не дототкнут. Я могу попробовать что-нибудь дототкнуть, но, в общем-то, поскольку вы единственный, кто жалуется, я думаю, что пока вроде ничего. У нас народ обычно сразу начинает критиковать, если что не так. А вы слышали про древнюю цель Канады? Что-то меня с древними целями Канады... Я вообще про древнюю цель Канады, это немножко оксиморон такой, знаете, Канада не такое древнее государство, чтобы иметь какую-то древнюю, знаете, национальную идею. Да, так, Рейган был пожилой. Ну, он не был особо пожилой, когда стал президентом. Кроме того, дело даже не в возрасте Рейгана. Дело в том, что он последние пару лет, он уже как немножко не очень соображал у него, что у него там, Альцгеймер был, я не знаю. Он так немножко плыл, так... Дело ведь не в возрасте, понимаете? Дело в состоянии физическом. Посмотрите на Нэнси Пелоси. 80 лет бабе ураган. И МакКоннелл этот вот, который там республиканец в Сенате. То же самое. Это люди, 80-летние люди. Посмотрите на Сандерса, который... Это же вулкан. тоже ему лет 78. Поэтому, что там возраст? Если бы вы искали работу по тестированию, о господи, каким компаниям вы отдали свой преференс? Спасибо, Михаил. Если бы я искал работу по тестированию, то я искал бы такое место, где мне приятно находиться. Меньше всего я хотел бы работать в компаниях, которые большие, там, типа Google или Facebook там, и так далее. Я бы с гораздо большим удовольствием работал в небольшой компании. Я бы шел там, на менеджерскую позицию, я бы не шел там, уж там прям кнопки нажимать, где мне сказали бы: Миша, там, строй, как ты считаешь нужным, там, вот тебе карты в руки, давай. И чтобы мне было приятно ходить, чтобы были хорошие ребята, чтобы... Вот я бы выбирал комфортное такое место для каждодневной жизни. Но если вы начинаете работу, то, только карьеру, то вам, конечно, важно попасть в такое место, где вы навыки прибираете. Поэтому я бы сказал себе: я лучше пойду на контракт на 6 месяцев. И главный для меня вопрос: чему я за эти 6 месяцев там научусь? Это и фокус у меня был бы на какие-то технологии, на языки программирования, на инструменты автоматизации и тестирования. Потому что вы в сегодняшнем мире вы не можете просто так ручным тестером там еще 20-30 лет быть и все. Как, например, люди, которые начинали там в 94-м, 95-м, 96-м, многие уже на пенсию вышли без того, чтобы там, я не знаю, написать Hello World на каком-то языке. Господи. Так, друзья, это наш администратор звонит, секунду. Алло. Ренат? Здравствуйте. Да, здрасте. Вы смотрите стрим или вы просто так позвонили?
Вообще просто так позвонил, я не знал. А у вас
стрим? У меня стрим идет, да.
Ну хорошо, тогда я попозже.
Давайте, я хотел на самом деле с вами потом сесть проконсультироваться по вопросу защиты канала на будущее.
Хорошо.
Я...
Хорошо.
Ладненько, да?
Ну конечно.
Давайте, все, спасибо. Друзья, это наш... Ну, Ренат, он был у нас администратором когда-то в школе, он сейчас работает в индустрии, но мы с ним советуемся, когда речь заходит о каких-то вопросах защиты. Он очень грамотный парень. А жена его сейчас автоматизирует. Она у нас работала офис-менеджером, а потом так, глядя на то, что происходит, сорвалась, пошла в автоматизацию. И, в общем, молодцом. Байден очень стар. Лучше бы был Барак. Знаете, когда был такой анекдот, когда избрали Обаму, значит, там был такой анекдот, что первыми его поздравили заключенные там какой-то зоны, там номер там такой-то зоны, и они написали: пожалуйста, передайте поздравления вашему Бараку от нашего. Вот, так что, Михаил, как считаете, в случае победы Трампа у лотереи есть будущее? Ну, да, потому что, посмотрите, вот он 4 года уже был президентом. Он за эти 4... У него паранойя абсолютная по поводу этой лотереи. Он бы ее с удовольствием там перекрыл, но, значит, не было... Не получилось. Вот. Первые 2 года не получилось, когда у него было большинство в обеих палатах. Потом уже демократы забрали палату представителей, уже не могло получиться никак особо. Сейчас, во всяком случае, ближайшие 2 года у него тоже не получится, потому что там, даже если Сенат не станет демократическим, то палата представителей будет, так вроде по всему. Ну, как ни странно, эта лотерея, она оказалась гораздо более живучей, чем могла бы быть и должна была бы быть. Но вот тем не менее, понимаете? Вот так же, как, например, вот при том, что население, большинство населения страны против этой лотереи, вот так же, как, например, легализация этих даковцев, которых в детстве привели в США, при том, что большинство населения поддерживает, в данном случае не возражает, а поддерживает, тем не менее, никак их не легализуют. Понимаете, вот то же самое здесь. Большинство чего-то хочет, но фиг чего получает. Так, салам алейкум, когда будут посиделки с Гариком Прорабом? Да, ну, я не знаю там, что сказать, периодически мы... Тут другое дело, что обостряется ситуация с вирусом, понимаете, мы стараемся свести к минимуму там контакты, но периодически встречаемся, конечно. Будет, как только будет, я же его без видео не отпущу, вы что себе думаете? Гульшат, так, это не мне. Привет из Казахстана. Ой, из Казахстана всегда рады. Вообще отовсюду рады, но из Казахстана особенно. Как же мы вам с президентом Трампом повезло? Вы знаете, тут Он тут твит написал пару недель назад. Там как раз в этот день рынок, стокмаркет подрос. Вот. Хотя на следующий день упал. Но это не важно. И он в твите написал: вот стокмаркет подрос, как же вам со мной повезло. Айте, господи. Здравствуйте. По указу суда визы для DV2020 когда будут выдавать? Я слышала, после 90 дней, это правда. Я не знаю таких деталей. Вас вызовут. Что там? О чем речь? Так. Отличие большого спорта в бывшем совке от США. Тут на стадион ходят с семьями, с девушками, парнями, детьми. Ну, может быть, там они матом у вас не ругаются, где вы там ходите. А даже не знаю. Так. Тут какой-то человек у нас кого-то куда-то посылает, причем непонятно кого. Так что мы даже... Я пока уберу, пока не проявится. Если проявится, и мы поймем, что он в широком плане, то мы его удалим. Так. Скажите, пожалуйста, друзья, токсичные люди, друзья, не должны своей токсичностью влиять на других людей. То есть и так дерьма в мире столько, что, которым мы никак не управляем. Понимаете, тут пандемия, там рецессия, здесь работу люди теряют и так далее. И мы этим дерьмом управлять не можем. Но если уже есть какая-то гадость, которой мы можем управлять, мы, конечно, эту гадость забаним. Так. Является ли высоким номером 29 тысяч? Это достаточно большой номер. Достаточно большой. Я не хочу вас обнадеживать. То есть шанс есть, да? Но учитывая, что 3 месяца вообще там или 4 даже не будет проходить интервью, то это, конечно, в большинстве нормально проводимых лотерей этот номер не проходит. Хотя были случаи, когда он бы прошел. То есть, понимаете, да, о чем мы говорим? То есть, иногда проходит, а в основном нет. Исторически. Добрый день. Вы смотрели трилогию Парфенова «Русские евреи»? Смотрел. Если да, то как вам? Мне очень понравилось. Я вам хочу сказать, как бы свое, так сказать, отношение. Он куда-то начинает там издалека, там бог знает откуда. И так в целом оно, может быть, даже было бы и интересно, и так, из чистой любознательности такой человеческой. Но дальше он приходит в 20 век. И особенно провальным в этом было освещение вот там 50-е, 60-е, 70-е. Наше время, более-менее наше время. Я думал, что он расскажет то, после чего будет понятно, почему там 2 миллиона человек снялись и слиняли из страны, где они родились, где они выросли, где, язык, который для них родной язык. Понимаете? Там не было ничего. Он самого главного не сказал то, из-за чего вообще стоило делать такой фильм. Чтобы люди поняли, как они сегодня живут. Причем тут какие-то, блин, евреи, которые там 200, 300, 100 лет назад где-то там были, там, я не знаю. Ну, хорошо. И там Додик Ойстрах, там, понимаешь, или там. Это замечательно все, но мы же сегодня живем, у нас же сегодня колоссальный провал в понимании того, в какой стране мы живем сегодня. Мы, я имею в виду, вот, так сказать, да, Советский Союз, то, что после него осталось и так далее. Мы могли понять, что произошло. Понимаете? Вот смотрите, например, я вам пример приведу. В России дореволюционной, там, где была черта оседлости. Понимаете? Там, где была черта оседлости. Вот говорят, вот евреи, они там революцию. Послушайте, да если бы вы не создали черту оседлости, эти евреи на 200 лет раньше рассеялись бы по всей стране, в значительной степени ассимилировали, в значительной степени не были бы так радикализированы, как это имело место вот в этих гетто, в которые там евреев загнали и так далее. Ну хорошо, сложилось как сложилось. Но посмотрите дальше, вот скажем, 20, 100 лет назад, вообще не было никакой практически не было никакой ассимиляции. Люди жили, евреи жили в изоляции, они жили в этих гетто. И вот там в основном, вот они там, значит, а говорили на еврейском языке, на идиш там и так далее. Потом мы смотрим, начинается советская власть, черта оседлости отменена, не советской власти, черта оседлости отменена была раньше временным правительством, одним из первых указов, но не суть. Отменяется черта оседлости, люди движутся там сюда, 50% ассимиляция. 50% ассимиляция, вот даже когда мы жили в СССР, уже наше время, там 60-е, 70-е, 80-е годы, 50% ассимиляция. А сейчас, когда вы читаете, если вы погуглите ассимиляция евреев в России, 90%. Значит, смотрите, что происходит. Когда ограничения чудовищные, ассимиляции вообще нет. Когда ограничения сняты, ассимиляция 90%. Что было в Советском Союзе, что держало ассимиляцию не на уровне 90%, а на уровне 50%? Там была дискриминация. Там людей выделяли в отдельную группу, без того, чтобы их территориально вместе посадить куда-нибудь, там, в Биробиджан свести. Но вот так, на месте. И ты понимаешь, что вот есть ты, а есть они. И их вообще не интересуют твои проблемы. Понимаете? Значит, Парфенов имел возможность вынести приговор советской власти, вынести приговор черносотенцам, вынести приговор людям, которые как бы гнобят других просто на основе национальности там, и так далее. Это не для евреев важно, они уехали, и хрен бы с ними. Это важно для тех, кто живет в стране, это важно для русских в первую очередь, чтобы они понимали, в каком мире они живут. Это очень важно для тех, кто живет в России, но не русский. Это важно и для башкир, и для татар, и для чувашей, и для мордвы. Понимаете, это для них важно, чтобы русские поняли, что они живут в большой стране, где много других народов, которые нельзя гнобить. Понимаете, нельзя гнобить, нельзя к ним плохо относиться, нельзя их открыто, вот, понимаете, там, дискриминировать там, или не открыто. И вот у него была возможность сделать такой фильм. И вроде шло к этому, понимаете? И в итоге он, вместо того, чтобы показать причины массовой иммиграции, вы поймите, что случилось. Без расстрелов, без геноцида, без ничего. Жах! И никого не осталось. Он ничего про иммиграцию в этом фильме не сказал. Он не сказал, почему это произошло. Вот же проблема этого фильма-то в чем? Да, про евреев в России, про евреев в мире, про евреев в Италии, Испании, Греции, где угодно. Полно книжек, полно всего. Что там фильм смотреть? Очень много чего написано. Если кому-то интересно, может посмотреть. Нет, хорошо, что есть фильм, но я разочарован был абсолютно вот этой второй частью, последней. Привет из Черкас. Дядь Миша, скучно по вашим со Светланой, скучая по променадам у океана. Света! Променад у океана сделаем на выходных? Да, ребята, сейчас знаете что? Сейчас опять дымит, зараза. Огонь сейчас уже буквально в Wine Country. Тут очень близко, тут часа два на машине. И там, в общем, воздух некачественный. Сейчас не хочется из дома лишний раз выходить. Мы вчера пошли гулять, так одели маски N95 на вдох, да, то есть, которые... Хирургически. Так. Гарику привет. Приеду скоро, приготовлю плов вам. Так, Мирдан Нурихдаев. Я вас запомнил. Значит, это про плов. Вы строго. Давайте, вы не отлыниваете теперь. Все, вы тут прилюдно сказал. Я за язык не тянул. Плов будем делать. Так, как же вы евреев любите? Но это же расизм. То есть... Любить свой народ – это расизм. А ненавидеть свой народ – это патриотизм. Так, что ли, у вас? Я всех люблю, на самом деле. То есть, если я евреев, там, скажем, если я не отношусь к евреям плохо, то я расист. Я всех люблю. Вот и татар люблю. Да, и казахов там, и грузин, и армян, и азербайджанцев, и украинцев там, и латышей. Я абсолютно всех люблю. Так, но у меня, поскольку я, так сказать, вырос в какой-то такой среде типа еврейской, да, то есть, то у меня, соответственно, там анекдоты, юмор, там, друзья и так далее. Ну да, а что я должен свою жизнь ненавидеть? Себя, может, ненавидеть долг. Да, если я уже там... ну ладно, не буду говорить. Так, если у человека 9 классов образования и 2 года курсов при университете с дипломом. Курсов при университете с дипломом. Что указывает при заполнении грин-карт? Я думаю, существенно, какие курсы у вас при университете и что у вас за диплом, что там написано. Если у вас в дипломе написано, что это эквивалент, например, среднего образования, то у вас есть среднее образование. Если это эквивалент каких-то... Если вы получили там профессию в университете, то у вас есть, соответственно, профессиональная школа. Вы пишете, что у вас vocational school и так далее. Вы не сказали, что у вас там написано. Как только вы скажете, что написано в дипломе, я вам сразу скажу, чего писать в анкете. Читал ли я книгу «Mein Kampf»? Нет, нет, не читал. Где-то выдержки попадались, там где-то цитаты какие-то. Нет, ну так же вы всю книгу это чересчур. Товарищ, купите в машину микрофон для видео, а то звук... Вам мой не нравится звук. У меня есть микрофон, у меня все есть. Звук нормальный, звук приемлемый. Значит, в тот момент, когда я хочу, чтобы звук был лучше, у меня есть абсолютно все, что нужно для этого. Я просто исхожу из того, что звук нормальный. Мудрый, прекрасный человек, как я рада за вас, что вновь с нами столько информации от вас. Спасибо. Михаил Петрович, шалом. Вы обещали рассказать, какие у вас остались возможности, когда ваш канал сперли. А я уже сегодня рассказывал, я еще расскажу, вы, наверное, не были в этот момент. У Светланы был админский аккаунт на мой канал. Вот. Там есть 4 уровня аккаунтов. Там есть главный владелец, есть просто владелец. Я, например, могу Светлану сделать владельцем, но она не была владельцем. Значит, там есть уровень, значит, так, главный владелец, просто владелец, администратор и модератор. По-моему, так. 4 уровня там есть. Соответственно, у них есть разные полномочия. У Светы был аккаунт на администратора. И просто я заходил с ее аккаунта. Они его не удалили. Шаббат соблюдаете? Ну, не, ну что вы, ну... я в душе его соблюдаю. Я так не... Мы люди не праздничные такие в этом смысле. Мы не соблюдаем праздник. Так, значит, что у нас тут? Как вас не было несколько дней, я искала, даже Наталья Фальконе написала, она ничего не поняла, так что радостно вас слушать и спокойно вновь. Нет, Наталья же сделала видео со мной, записала, и я рассказывал о том, что у нас сперли канал, и что нажмите, пожалуйста, там кнопочку, чтобы, значит, поднять значимость моей жалобы. Хотя я вам скажу, что вот я сегодня рассказывал, я сейчас написал жалобу без того, чтобы кому-то говорить, и в течение суток там пришел человек, который этим занялся. И, по-моему, это не было дольше, это не заняло дольше, чем там, где мы кнопки нажимали. Вот как интересно. Добрый вечер, Самара. Рузвельт, почему 4 срока? Потому что в тот момент не было закона, который ограничивал 2. То есть была традиция. Но я вам скажу, что вот эта традиция могла быть нарушена раньше. Был такой, кстати, тоже Рузвельт, значит, не Франклин, а Теодор Рузвельт, это дядя Франклина Рузвельта. Теодор Рузвельт был президентом Соединенных Штатов, грубо говоря, с начала века, 8 лет, значит, там, да, до 1908 года. Потом там был другой президент, тоже республиканец, по фамилии Тафт. И Тафт был ставленником Рузвельта, то есть Рузвельт его, так сказать, продвигал. Рузвельт был не просто президентом 2 срока, а Рузвельт был лидером, реально лидером республиканской партии в тот момент. И он такой был, знаете, такой решительный мужик, в общем, такой мачо. И Тафт, когда Тафт стал президентом, Рузвельт, будучи там руководителем партии, он, ну, не руководителем таким официальным, но лидером, Рузвельт не взлюбил Тафта. Он посчитал, что тот неправильно руководит страной. И в 2012 году, через 4 года, после того, как Тафт 4 года был президентом, Рузвельт сказал: так продолжаться не может, я должен снова стать президентом и навести порядок. В 2012 году. На праймерис, которые были в республиканской партии, он собрал какое-то невероятное большинство. Но именно техническое руководство республиканской партии сказало: знаете что, мужики, так не годится. У нас есть действующий президент. Мы не будем, как партия, менять действующего президента от нашей партии. Мы от партии выдвигаем снова Тафта. Рузвельт был возмущен просто, ну, запредельно. То есть он на партийных выборах раздавил этого Тафта, и вдруг его не пускают. Он создал новую партию, которая называлась «Прогрессивная», «Прогрессив партия». Он создал новую партию и вышел на выборы от новой партии, раскалывая тем самым партию республиканскую. На выборах в президенты в 2012 году партия Тафта, партия Рузвельта, прогрессивная партия, раздавила в дребодан республиканскую партию вот этого Тафта. Но поскольку они раскололи республиканскую партию, то президентом стал Уилсон, Вудро Уилсон, который был президентом 2 срока, и ему на всю его голову выпала и Первая мировая война, и там то, что в России потом происходило, испанка вот эта вот несчастная там и так далее, вот он был. Просто я к чему говорю, что если бы колесо, так сказать, фортуны для Теодора Рузвельта повернулось несколько иначе, он получил бы третий срок. Ну, в смысле, в хорошем смысле, да, то есть он стал бы президентом на третий срок и на четвертый, может, и на пятый, я там не знаю, но я утрирую. Вот, просто чему я говорю, что после Рузвельта, Франклина Рузвельта, уже приняли закон, что два срока. Сейчас это законодательно. А так бы Трамп мог легко пойти на третий, на четвертый там, и так далее, если бы не было закона. Не поздно ли понять, что 15 лет прожил в стране, где не твое место? Послушайте, это не поздно понять, даже когда вы причащаетесь, так сказать, чтобы отправиться в мир иной. Понимаете, никогда не поздно ничего понять. Теперь ребенок связывает, но все равно уеду, с вами познакомимся, на кнопку нажать охота. Олесечка, ласточка моя, ну, ребенок не должен связывать маму. Ну, что вы такое говорите? Вот, мне это немножко как-то... Я понимаю, что вы как бы в хорошем смысле, но все равно я бы так не стал уже прям так выражаться. Но все будет нормально. Это настолько... И это, может, вы с аккаунта жены пишете, может, этот мужик пишет, я не знаю. Во всяком случае, все, что вы хотите делать, оно с вами. Я вот вывесил видео вчера, и я там говорю, что наше прошлое не определяет наше будущее. Наше будущее определяет то, как мы видим наше будущее и как мы хотим с ним поступить. Вот там под видео парень написал комментарий, что он был негодяем, он пил, изменял жене, там хулиганил и так далее. А потом вот он там через Иисуса, и Иисуса у него это произошло, и он стал хорошим, честным, у него семья, дети и так далее. То есть прошлое нас не определяет. Конечно, есть корреляция, мы понимаем все такое, но понял, значит, и вперед. Силы есть, вперед. Привет из Москвы. Привет. Вечерний Воронеж. Это что такое? Газеты? А, конфеты «Вечерний Воронеж». Я понимаю. Не пробовал. Так, из Бобруйска. Вот это по-нашему Бобруйск. Так, спасибо за стрим. Что вы думаете о ситуации с недвижимостью? Будет ли кризис в ближайшем будущем в Калифорнии, по США в целом? Я бы так сказал. Безусловно, экономически у нас впереди несколько лет не самых лучших, так скажем. Но, это, и если вы в порядке в эти годы, то у вас появляется много возможностей там по этой части. Но сегодня мы, как страна, как общество, мы поняли, что нам нужно другое жилье. Часть людей поняла. Значит, нам нужно... Жилье, во-первых, чтобы там было побольше пространства, потому что дети сидят дома, учатся онлайн, родители сидят дома, работают онлайн. Значит, нам таки нужно больше места. нам не только нужна лишняя комната для офиса, может быть, две. Нам еще нужен какой-то двор, понимаете, где можно деткам побегать, там качельки какие-то поставить, там горочку там, и так далее, чтобы от соседей подальше, чтобы в лифт не ходить. Поэтому сейчас очень как-то меняет, ну, вырос спрос в таких местах, как-то рядом с Нью-Йорком, рядом с Вашингтоном. У нас тут тоже поперла вот эта вот недвижимость такая, как бы пригородная. Там пишут, где-то я читал статью там про Вашингтон, DC, там, что чуть ли не по 50 офферов дают там на дом. Поэтому меняется структурно, как люди работают, как они живут. То есть, безусловно, какие-то перемены. Но я думаю, что это перемены больше в том, какое это жилье по площади, по удаленности там, от каких-то мест и так далее, и так далее. Нежели вот просто в целом экономически там упало или экономически поднялось. Я думаю, что экономически мы, в общем-то, не так сильно бедствуем, понимаете? Вот если мы посмотрим на тот уровень безработицы, который у нас сегодня есть, и вернемся на несколько лет вот во времена Обамы, да? Во времена Обамы, начиная с 2011 года, экономика, так сказать, перевернулась и пошла расти. И если не в 2011 году, то вот, например, ну, даже, может быть, и не в 12-м, а вот уже в 13-м, в 14-м, в 15-м, в 16-м, оно уже поперло. Удвоилось там буквально за 5 лет, недвижимость удвоилась. Понимаете, значит, мы сейчас по уровню безработицы вот находимся примерно там, вот скажем, там в 11-м году. Вот эти 8,5% и так далее. То есть, я не видел, чтобы оно упало как-то, знаете. Не могу сказать, что где-то упало. Что упало, это цены на рент, на аренду помещений, на аренду жилья в тех местах, где цены были зашкаливающие. Вот в Сан-Франциско, например, там обвалились цены на аренду. То есть люди уезжают. Там же тоже много технарей было. А там еще этот рент-контрол, который фактически закрепостил людей, которые живут, платят там половину стоимости, а то, может быть, и четверть. И никуда двинуться не могут, но это жилье не выходит на рынок, поэтому люди, которые туда приезжают, Сан-Франциско, они очень ограничены в выборе, и там, естественно, цены очень большие. Поэтому люди оттуда драпают, и из Нью-Йорка драпают, и, в общем, из таких вот мест. Что такое тенденция? Давайте. Сидит Чукча на высоком обрыве, видит, бежит стадо оленей к обрыву. Один олень упал, затем другой, все стадо упало с обрыва. Чукча подумал и сказал: «Тенденция, однако». Я думаю, что вот это поведение, оно гораздо больше характерно для людей, чем для оленей. Иначе бы оленей уже не осталось на планете. Так, мне кажется, а вот люди, они и так, нас так много, и мы так плодимся хорошо, что вот люди гораздо больше склонны там наступать на грабли там бесконечное количество раз и так далее. Но я понял ваш анекдот, да, почти, так сказать, смешно. Света, хорошо, Светочка. А у меня вопрос, говорит, не может ли Трамп сделать предвыборный ход, что он заболел, чтобы вызвать сочувствие у избирателей? Ну, то есть вы хотите сказать, что он хочет вызвать сочувствие у тех избирателей, которые не собирались за него голосовать?
И наоборот говорят, что он...
Да, значит, да, во-первых, те, кто не собирался за него голосовать, я не знаю, там, может быть, кто-то злорадствует, если уж совсем какой-то человек недобрый. Я, например, никак не злорадствую. Я очень хочу, чтобы выздоровели все, кто заболел, и президенты, и не президенты, и так далее. Я не имею никаких... То есть, при том, что я не хочу, чтобы он стал президентом, я также не хочу, чтобы он болел, там, и чтобы это как-то влияло на что бы то ни было. Но, люди, которые не собирались за него голосовать, говорят... Но все-таки говорят, он же все для этого сделал, ведь это же он, есть такой self-inflicted, если по-английски self-inflicted, сам на себя вызвал, да, как по-русски мы это сказали. В общем, сам навел на себя это все, он же все для этого сделал, понимаете. Поэтому я не думаю, чтобы они как-то вот вдруг, я не знаю, может быть кто-то, но я не думаю, что это массово будет, так мне кажется. Если Света говорит, что официальные новости.
Демократические. Но. Все говорят, что...
Да.
А как оно могло быть иначе, когда он все
А, они говорят, что как могло быть... Света там что-то послушала сегодня, почитала, говорит, что пишет, что как оно могло быть иначе. Друзья, оно прекрасно могло быть иначе, потому что президент и вот это его окружение, они постоянно контролируются, и это очень... Это намного более безопасная среда, чем, допустим, если бы вот там он не был президентом. Но тем не менее, если фото не соответствует параметрам для гринки, то заявка бракуется и в лотерее не участвует. Как представлять фото супруга, с кем не живешь, если не дает, а из-за плохого забракует заявку? Нет, из-за плохого не забракуют заявку. Значит, на этом этапе вас не забракуют. Вам могут предъявить претензии, когда вы придете на интервью. И на интервью вы должны будете объяснить. На уровне подачи заявки вас не забракуют. Если только сама форма, в которую вы там подаете, там есть свой фильтр. Если только сама форма вас не выкинет. Если форма вас не выкинула, то дальше вас на предварительном этапе не потревожит. Вы дойдете до интервью, и вот там вас спросят, насколько я понимаю. Что будет, если до выборов умрет два кандидата? Не представляю. Но наверняка там какие-то механизмы есть, предусмотрены, но просто такого не было никогда. Нельзя сказать, как они поступят, потому что такого не было. Здравствуйте, Михаил Петрович. Чувствую, что буду прыгать в последний поезд, как победитель DV2021. Неизвестно, что будет дальше. Я вам больше скажу. Неизвестно вообще, что завтра будет. Не то, что там вот вы говорите про визу. Вообще неизвестно. Есть такой анекдот, я очень люблю, вот философский. Ползут по крыше два кирпича. И один говорит, что-то нынче погода нелетная. Второй говорит, да ерунда это. Главное, чтобы человек хороший попался. Понимаете? Поэтому вы представьте себе, вот сколько людей сегодня утром вышли из дома, ну, допустим, без пандемии, в обычный такой рабочий день, да, когда люди ходят на работу. Вот сколько людей вышли из дома и не вернутся в этот день домой. Вот вы спросите себя, это же речь идет на многие-многие тысячи, без войны, понимаете, без бомбежек. У Высоцкого была песня такая. Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши венца, при современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Такая песня. Это 60-е годы. 60-е. Трудно по жизни пройти. Вот просто автомобили, понимаете? Я ее не напевал там 40 лет, поэтому так, я извиняюсь. Что первее, рука или яйцо? Это связка. Рука важнее, потому что яйцо не может чесать руку, а рука чешет яйцо. Поэтому рука имеет более такую главенствующую роль. Трамп ведь может в январе 21 года перед уходом из Белого дома продлить прокламацию просто из вредности. Безусловно, может, и я думаю, что непременно сделает. Но пройдет 3 недели, и если там власть меняется, то, соответственно, ее и отменят тут же. Так. Обалдеть, говорит, такую версию я еще не слышал. А я даже не знаю о чем. У нас тут отставание по времени. Владимир, хоть что за версия? Что случилось? Я не знаю. Так. Это про яйцо. Я понял. Тут пошла тема с мошонкой. Окей. Сильно отстает у нас там. Так. Как же обезьяны женщины моторику пальцев развивали? Достаточно мужиков, в принципе. Так. Да. Значит, очень-очень вам благодарен за все. Сегодня Найшов, видимо, по-украински, видео на вашем канале с ответом на вопрос, который меня беспокоил, и нашел. Спасибо. Назар, вы там еще пошукайте, там много чего найдете и все. Так. Так. Говорит, мошонка и развитие за счет чесания, это улет, разбудил хохотом кошек. Привет из Питера. Видите, друзья, питерские, от чего не спят, питерские кошки. Знаете, так сразу такой сюжет хороший. Так. Да. Значит, кому не хватает узурпации власти, добро пожаловать в БССР. Беларусь. Всем привет, живе Беларусь. Нехай себе живе, суби живе. Так, Михаил, здравствуйте. Заканчиваю бакалавра в Москве. Выбираю, куда переехать. Учиться в Праге или поехать в США на языковые курсы и легализоваться. Не вижу перспектив в РФ. Я вам скажу, поезжайте в Прагу. В этом смысле у вас на порядок больше возможностей легализоваться, получить европейское гражданство, жить нормальной жизнью среди нормальных людей и так далее, и так далее. Ей-богу, потому что языковые курсы вам не дадут никакой возможности к легализации. Образование в Чехии даст, а языковые курсы в США не дадут. Почему есть прецеденты трех сроков президентства, если де юре можно только два? Де юре можно только два, начиная с какого-то момента времени. Я уже отвечал, да, потому что это не всегда было можно, не всегда было ограничено. Но три срока у нас не было, было четыре. Вот все по два и один человек четыре. Он, правда, свой четвертый срок там не сильно пожил, но жизнь такая. Армия, говорит, давно не та. Ну, сори. Привет из Краматорска. Вы даже не можете представить, какой в армии сейчас цирк. А, цирк. Это была такая замечательная фраза, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. То есть, оно и в наше время так было. Именно об этом, про армию, я и говорю. Ваша философия дала мне понимание, что из армии я могу извлечь пользу, и я иду туда взять что-то, а не потерять год жизни. Безусловно, безусловно. Возьмите по максимуму. Вообще, из каждого дня возьмите по максимуму. Из каждого разговора с людьми. Я вам расскажу интересный случай. Светлана моя была аспиранткой в Академии педагогических наук, и у нее... Научным руководителем был совершенно потрясающий, гениальный человек. Его звали Борис Семенович Гершунский, его нет сейчас в живых уже, но он тогда был зав. Лаборатории в одном из академических институтов, Академии педнаук, доктор наук, а впоследствии он был академиком, он был директором этого института там, и так далее. А умер он уже в Соединенных Штатах, они переехали с женой. Так вот, Борис Семенович... Все время Свету, ну там аспирантов, их там много было, девчонок. Вот они, значит, ходили с ним на всякие мероприятия. Он очень любил ходить на мероприятия. Он всюду какое-то сборище, где-то какие-то люди там выступают. Он всегда там... Очень много было мероприятий. И вот он, значит, всегда там таскал, вот своих аспирантов с собой таскал. Так, тут у меня кто-то звонит. Это Луиза, она на кампусе у нас работает. Алло, Луиз. Да. Привет, солнышко. Я сейчас в этом самом, в стриме я, с народом. С видео. Ну, я постараюсь созвониться сегодня с этим самым парнем. Ага. Ладно. Ну, давай. Ага. Давай. Счастливо. Да, Борис Семенович, он такой юморной был еще мужик тоже. Он не просто так ходил, он еще там поюморить. Я помню, такая была потрясающая история, значит... По улице Горького идет Борис Семенович, там вокруг него эти там человек 3-4 аспирантки. Они заходят в магазин «Педагогическая книга». Был такой магазин на улице Горького, и было издательство «Педагогика» называлось. И вот оно там издавало книги. Вот заходишь в этот магазин «Педагогическая книга», и Борис Семенович так смотрит так, на полки и говорит, да, говорит он, совершенно нечего читать, надо срочно садиться и писать. Он писал хорошие книжки, он вообще потрясный был мужик. И вот такая ситуация. Значит, Борис Семенович, Света, и был такой... Если кто-то вот из наших зрителей когда-то учился в педагогическом институте, были два таких потрясающих дядьки. Они были академики, Академии педнаук, но по должности они были старшими научными сотрудниками. У них никогда не было административных никаких полномочий. Они просто занимались, так сказать, исследованиями. И их фамилия Лернер и Скаткин. Вот Лернер и Скаткин, это два человека, их знал весь мир. Ну, кроме там, может быть, США и Западной Европы. То есть их учебники по педагогике для пединститутов, они были переведены там на десятки языков мира. Это были совершенно легендарные люди. Вот если там у кого-то кликнуло, вот значит, если вы учились в пединституте, вы изучали педагогику по книгам Лернера и Скаткина. И вот, значит, они там сидят. Да, а Лернер и Скаткин работали в том же институте, что Борис Семенович, и там же, где Светлана проходила интервью, аспирантуру проходила, это назывался Институт общей педагогики. НИИ общей педагогики. И вот они сидят, значит, и Скаткин, сидит Светлана, Борис Семенович, и с другой стороны от Бориса Семеновича Скаткин. Значит, выступает какой-то человек и несет откровенную какую-то фигню. Там всегда были люди, которые фигню какую-то несли. Значит, ну, все сидят там, посмеиваются. А Скаткин сидит и что-то пишет. И Светлана спрашивает, ну, ей Скаткина неудобно, он уже в возрасте был такой человек пожилой. А Лернер не хотел Светлану брать в аспиранту, к себе аспиранткой, она к нему подкатывалась, он ее отправил как раз к Борису Семеновичу. И вот пишет что-то. И Светлана спрашивает Бориса Семеновича. Говорит, Борис Семенович, говорит, а что может записать Скаткин из вот той фигни, которую этот человек несет? И Борис Семенович говорит, Скаткин, будучи человеком гениальным, он не пытается отсортировать бред. Он пытается найти зерно. Вот даже если 99% того, что человек говорит, это бред, то там может быть 1% чего-то такого, что он раз, что-то такое ухватил, это может быть тема для статьи, это можно где-то вернуть в какой-то дискуссии, это можно во время какой-то лекции, допустим, сказать, вот есть такая точка зрения, а мы с ней, там, допустим, не согласны потому-то и потому-то. То есть он не слушает для того, чтобы сказать, а фигня, не будем с ним, он нам не интересен. Он слушает, понимая, что каждый человек, да, что бы там он ни говорил, там всегда что-то есть, понимаете? Там можно что-то найти. Он записывал то, что он слышал там. Понимаете, какая интересная штука? Я возвращаюсь к чему? Армия, цирк там, и так далее, и так далее. Там есть что взять. Там есть что взять. Вот. Просто я рассказываю пример из жизни как бы великих людей. Они видят, они почему великие? Они видят мир по-другому. Они не пытаются, услышав какую-то одну дурацкую фразу, вычеркнуть этого человека и сказать, он совсем козел, там, я его слушать не буду. Он говорит, да не важно, что он говорил там целый час, но он что-то такое сказал, бах! И я не зря сидел, понимаете? Здравствуйте, Тернополь вас приветствует. Понимаю. Это западенцы, друзья, они там с Западной Украины. Большое спасибо за информацию, за вашу работу. Очень приятно, спасибо. Дядь Миша, вы большой молодец. Спасибо за ваш оптимизм и поддержку. Ночь темнее всего перед рассветом. Вот ты закрутил-то. Так, будьте здоровы и счастливы. Так, хорошо, сказал. Из Северной Каролины нас приветствуют. Михаил, приветствую. Заканчиваю бакалавра в Москве. Так, это уже было. Так, вы соблюдаете заповеди? Я просто живу, как живу. Но может оказаться, что я в основном соблюдаю, скорее всего, без того, чтобы как-то специфически, значит, себя контролировать с этой стороны. Так мне кажется. Ой, Миша, рассмешили до слез. А Света-то в курсе про орангутанга? А, ну, Света видела, конечно. Света видела. Это правда, да. Приходится, друзья, лицедействовать. Да. Да. Так, значит, Михаил, вы классный дядька. Вы для меня как отец, спасибо. Это очень трогательно такое слышать, на самом деле, вот серьезно. Захожу на канал послушать ваш совет. Благодарю за ответ и добавлю, что не имел ни тогда, ни сейчас на вас как-то оскорбить или задеть там туда-сюда, все за мир, за труд, за жвачку. Да 100%, конечно. Если бы я подозревал да такое, я бы и отвечать не стал. Верите в астрологию и гадания? Нет, но любопытно. Так, знаете, так послушаешь. Ну, нет, но все-таки я как бы естественно-научное такое образование получил и воспитание, и ну как я могу, я совсем прямо так вот. То есть я к мракобесию, в общем-то, такого близкого отношения не имею, но бывают вещи просто любопытные. В принципе, в астрологии, ну там какие-то базовые вещи я там где-то вот видел, слышал, и мне привиделась там некоторая корреляция. Вот я, например, когда читаю описание там Тельца, Я типичный телец. Вот такой характерный, такой классический, прям по классике. А бывают люди, которые там не очень попадают там и так далее. Ну, что то самое. Ну, любопытно, знаете. Вы в курсе, что официальная экспертиза заключила, что Флойд умер не от удушья, а от воздействия наркотиков с коронавирусом? Нет, ласточка, я такого не слышал. Вот. А, значит, Михаил Петрович, хорошо выглядите, глаза блестят, прекрасный цвет лица, рада вас видеть. Светлана, спасибо за поддержание. Насчет этого Флойда, вы в курсе вообще, что он, когда сознание потерял, ему еще 15-1,5 минуты держали колено на горле, после того, как он потерял сознание? Вы считаете нормальным, что ли? Я к чему вот это вот, то, что вы пишете? Что нормально это все? Это вы хотели сказать? Дело же не в том, от чего он в итоге умер. Но, безусловно, удушье добавило к тем проблемам, которые у него там были. Оно наложилось на то, что с ним было. Но вопрос, чего его душили-то коленом-то? Ради чего? Вот же вопрос в чем. Я же не говорю, что он был там приличным человеком. Когда мы смотрим на людей, которые стали иконами вот этого движения, там есть много людей, которые погибли, мы про них не знаем, но они почти все фактически являются отбросами общества. Это ненормальные люди, это не просто вот такие, как мы все там и так далее. Да, вот. Они, может быть, там и в тюрьмах сидели, и они на наркотиках, и они там и детей своих никогда не видели, и из них там пытаются сделать там чуть ли, я не знаю, не героев нашего времени, в золотом гробу его куда-то там тащат, и там типа он хороший отец там и так далее. Все это фигня собачья. Но дело в том, что кто бы ты ни был, ты можешь быть бывшим уголовником, который свое отсидел, ты можешь быть профессором в университете там и так далее. Независимо от этого, понимаете, его нельзя вот так коленом. Вас нельзя, меня нельзя, его нельзя. Если его можно, то и вас можно, и меня можно. Любого вот здесь, кто у нас сидит, его тоже можно. Понимаете, история какая? При всех преувеличениях, которые там у них это возникают, и всякая фигня, которая связана. Откиньте фигню, оставьте суть. Суть состоит в том, что у нас полиция зачастую превышает как бы меры, которые применяет к людям. Вот и все. Буквально через несколько дней после этого, во время протестов там в Баффало, в штат Нью-Йорк, я не знаю, вы видели эти кадры или нет, когда там он пихнул, спецназовцы шли там по улице, он пихнул там какого-то старичка там за 70, и тот головой ударился, у него кровь с затылка пошла. Ты что, охренел что ли, урод? А потом, когда его, значит, там, этого, кто пихнул, его, значит, там под следствие поставили, так все там 50 человек, значит, подали заявку, чтобы их, значит, там выписали из этого юнита по борьбе там с экстремизмом, или какой там этот юнит был. Понимаете? Они еще возмущены были. У людей в голове какой-то сдвиг долбанутый. Понимаете? А вы защищаете их. С вами тоже так можно. Понимаете? Вас тоже так можно. Вот если их можно, если всех этих можно, и вас так можно. И это профессионалы работают, это полиция. Это не просто хулиган какой-то, или придурок, или человек, который потерял рассудок от горя. Это профессионалы, они не имеют права так делать. У них работа такая. Они имеют дело вот с такими людьми, они не имеют права этого делать. Вот и все. Хорошо выглядите, спасибо. Глаза блестят, их... Прекрасный цвет глаз. Потому что я знал, что вы придете и скажете мне комплимент. Так. Это все манипулирование массами. Нет коронавируса. Конечно, нет. И президента нет, и страны такой нет. Ничего вообще нет. Так. Кто верит в это все, у того нет мозгов вовсе. Не, вы свои проблемы на других не переносите. Давайте так. У вас своя свадьба. У нас своя свадьба там. Я вам скажу, наличие мозгов, это ответственность за их употребление по назначению. Понимаете? Поэтому вы отнеситесь ответственно. Так, очевидно, демократы делают деньги на нелегалах. А как? Как они делают деньги? Расскажите скорее, как? Пойдем сейчас все, может быть, сделаем на нелегалах. Так. Нужно, говорит, меня в президенты. Ну, мне Света не разрешает. Так. Так. Если президент, претендент попадет в реанимацию, выборы отложат. Выборы откладывать вообще никак нельзя. Нет такого, нет такой юридической возможности. Выборы пройдут 3 ноября. Все. Всем привет. О чем вещает Михаил? О жизни. О том, что президент что-то делает в изменении покупательной способности граждан, а он тоже читает подготовленную ему речь. Я хочу сказать, вот на самом деле, что одна из как бы основных, как наиболее часто употребляемых мною причин для того, чтобы человека отправить в бан, это наезд на меня лично. Вот. Я понимаю, что вы там типа шутите, но просто вот я для всех, чтобы они в курсе были. На руках одобренная I-130, пошлины уплачены. Так. А жена не может пройти даже интервью на миграционную визу. Вот вам и борьба с нелегальной иммиграцией. Ну, вы чего мне-то? Вы пойдите вот туда, где все говорят, что Трамп это хорошо, и скажите им, как же так? Хотя им на вас насрать, между нами. Вот, они уже тут, а на вас насрать. Добрый день всем от копченой Мойвы. Добрый привет всем от копченой Мойвы из Санта-Розы. Так, я понимаю, что Елена не называет себя копченой Мойвой, а, видимо, она коптит эту Мойву. Я так понимаю, и от Мойвы передает привет. Могла бы и от себя тоже. Могла бы от себя тоже. Так, здравствуйте, добрый вечер. Рад видеть вас, Михаил. Полезное, нужное. Завтра, 3 октября, будет 30 лет, как Германия объединилась. Да вы что? Ну что же, поздравим Германию, что объединилась. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о развитии событий в Карабахе? Извините, что не в тему, но беспокоит этот вопрос. Вы человек умный, хотелось бы услышать ваше мнение. У меня сердце болит от этого всего. Я очень переживаю за людей, которые гибнут. Я с исключительной симпатией отношусь и к армянам, и к азербайджанцам. И я бывал и там, и там. Это потрясающие люди вообще. Я не знаю, мне... Это очень тяжелая штука. Значит, если мы вернемся, так сказать, к самому конфликту, то получается такая вещь. В сегодняшнем мире есть два иногда конфликтующих принципа, понимаете? Значит, один принцип говорит так, что если есть народ, то этот народ имеет право на самоопределение. Он имеет право сказать, вот это наша страна, вот мы народ, вот наша страна, вот мы тут живем. Это право людей на самоопределение, народов на самоопределение. Другой принцип говорит, что границы государств менять в одностороннем порядке нельзя. То есть, если стороны согласовали, то вопросов нет. Но если они не согласовали, то границы, новые границы не признаются. Поэтому никто не признает, скажем, аннексии там, каких-то земель там, арабских Израилем. Поэтому не признается никем аннексия Крыма Российской Федерации. Соответственно, то же самое происходит с Абхазией, то же самое с Северной Осетией, с ДНР там и так далее, и так далее. Это Приднестровская республика. Значит, понимаете, да, что получается? Значит, если мы скажем, что народ имеет право на самоопределение, и скажем, ну, это главенствующее право, это выше, чем право государства на неизменность границ, то мы получим, весь мир полыхнет. И вот эта вот неприкосновенность границ, не было такого до Второй мировой войны. А Европа, вы понимаете, да, там просто всюду нарезано, перерезано, там и каждый кусок земли, там, если посмотреть за последние 1000 лет, там, может быть, в 10 странах был. И вот чтобы к этому вопросу больше не возвращаться и не воевать, значит, договорились так, границы не меняются. Был единственный случай, когда вот принцип этот был, ну, как бы ему не последовали, это когда выделили Албанию из состава Сербии. Я, честно говоря, был потрясен тем, что это произошло. И это сделали европейцы. Это не США, это вот европейцы. Казалось бы, но... Вот они такое исключение сделают. Да? И еще раз, я не считаю, что они это сделали правильно, потому что правило, если ты начинаешь это правило применять не ко всем, то ты сразу получаешь Россию, которая говорит, а тогда мы признаем Северную Осетию и Абхазию, и пошло и поехало, там и так далее. То есть, есть две вещи, которые находятся в конфликте. Вот, допустим, есть курды. Курды живут на территории сразу нескольких стран. Курды есть в Турции, курды есть в Сирии, курды есть в Ираке. Есть народ. Но никто... Да, и они как бы хотели бы иметь свою государственность. Да, потому что их земли как бы вот когда-то растащили там на части разные государства. Так же, как когда-то Польша, да, была разделена между Германией, Австрией и Австро-Венгрией и Российской империей. Вот поделили Польшу на три части. Понимаете? Вот то же самое... похожего плана произошло с курдами. Вот есть народ, причем довольно многочисленный. Там, по-моему, там 20 миллионов. И вот они так вот разделены между разными странами. Если вы посмотрите на Югославию бывшую, да, вот это вот, там то же самое. Там в Сербии живут, там не сербы, там в Боснии живут, кроме там боснийцев живут сербы и хорваты. И пошло. Это же причина войн и есть. Потому что когда сталкивается принцип нации и самоопределения, и принцип государственных границ, то, значит, когда в свое время, значит, Верховный Совет, ну и как там был, автономный, это Карабахской этой области, автономный, в пределах Азербайджана, обратился Верховный Совет СССР с просьбой, значит, передать эту Карабахскую автономную область, передать ее в состав Армении, и Горбачев оказался в тяжелом положении, но они исходили из того, что они не могут этого сделать, потому что если они сейчас этот вопрос решат в пользу армян, которые там живут, да, то посмотрите на Грузию, например. В Грузии там довольно большая территория, где проживают азербайджанцы, например. Да? Я уже не говорю о том, что есть там и те же абхазы, да, и те же там осетины, в той же Грузии, значит, есть, я не знаю, там очень, очень много народов, которые там где-то там проживают, и вот их там много. Хотя это, допустим, у них там нет вообще никакой автономии там или чего. Поэтому в многонациональном государстве это просто приведет к взрыву. И кроме того, есть какие-то принципы, которые они там соблюдали. Поэтому Горбачев, как человек, так сказать, ну, скажем так, европейского немножко мышления, он говорит, принцип нерушимости границ, он священный. Значит, задача состоит не в том, чтобы изменить границы Азербайджана, а в том, чтобы в пределах Азербайджана армяне чувствовали себя нормально и не было бы необходимости, так сказать, куда-то там с кем-то воссоединяться там и так далее. И конфликт, понимаете? И мы, как люди, которые, ну, как бы понимают ситуацию, мы говорим, да, конечно, мы понимаем армян, которые там живут, но мы понимаем и Азербайджан, как государство, которое говорит, а почему наша граница должна меняться без нашего согласия? Ведь это же фактически как бы агрессия против нашего государства. Мы-то не соглашались никогда. Это же фактически просто, так сказать, наша территория оккупирована. Ну и вот как бы у каждого своя правда. И плюс еще есть Турция, которая в данном случае руками Азербайджана пытается каким-то образом, ну, свое влияние там где-то развивать на Кавказе. И вот, пожалуйста, пошло. Но 30 лет это все было тихо, но это не могло закончиться вот так. Это рано или поздно должно было бы привести к каким-то последствиям. Понимаете, то, что Россия там зацепила Крым, как бы отжала, это тоже приведет когда-то к каким-то последствиям. Это не будет просто так, потому что ни одно государство своей территории просто так не отдает. То есть, либо надо договориться как-то, я не знаю как. Я не знаю как, я не знаю вообще можно ли договориться, но я не... Я против того, чтобы люди погибали, понимаете? Потому что получается, что люди на втором плане. А какие-то политические амбиции там чьи-то, они там выше. И, не знаю, в общем, очень тяжело, очень тяжело. Нет ответа, понимаете? Так, говорит, спасибо, что вы делаете. Привет из Орландо, Флорида. Я не знаю там, насколько я прояснил картину. Это просто мое видение такое. Я как человек, который давно наблюдает. Вы не представляете, как я переживал, когда это все случилось тогда. Да. Эти погромы в Баку, армяне, которые, вот их приезжало очень много, бакинские армяне, которые приезжали в Москву тогда, в посольство США, получать там свой статус беженца или там статус пароль. Им в основном давали пароль в то время, я не знаю. Вот. И страшное дело вообще. Я вот с тех пор как-то, для меня это болезненная очень тема. Ай, будет Байден или ВП при Обаме? Будет Байден, он вице-президент при Обаме. Мы не знаем, кто будет, честно. Я хочу сказать, мы можем желать победы тому или другому, например. Но мы не знаем, правда. Это же все-таки такого знания-то у нас нет. Было смешно, когда на дебатах Трамп назвал Байдена неумным, потому что тот закончил универ на тройке. Что вы думаете об этом? Байден человек из небогатой семьи, понимаете? Он не получил такого школьного элитарного образования. Я не знаю, как он университет закончил, честно. Но я хочу сказать, что Байден, вот этот Байден, он заикался, и он преодолел заикание. И он стал политиком, он в 29 лет, вы вообще подумайте, человек из небогатой семьи, это не олигархия когда-то, какая-то там или что-то. Это человек бесконечно талантливый по-своему. Он в 29 лет стал сенатором. Вообще, можете себе представить такое, чтобы в 29 лет кто-то стал сенатором? Охренеть, можно. И после этого он выбирался там 37 лет в этот сенат. И стал вице-президентом потом. Там, и так далее. Это нетривиальный мужик. Совершенно нетривиальный. Вот, поэтому смотрел сегодня видео одного блогера. Хорошо. Там он брал интервью у парня из Украины, который у вас отучился. Проработал год тестировщиком, и ему не понравилось. Сейчас торгует мороженым на Гавайях. Ну, вы поймите правильно. Когда человек к нам идет, он хочет изменить жизнь. У него может получиться или не получиться. Может получиться, но потом он поймет, что это не то направление, в котором он хотел бы там и дальше быть. Понимаете? Существенно, что он прошел этот путь, он получил результат, он понял, что хочет чего-то еще. То есть он развился в своем развитии, он вышел на другой уровень, понимаете? На предыдущем уровне он думал, вот если бы я получал там 30, 40, там, $50 в час, вот я бы тогда был. И он получил эти деньги, он говорит, не то. Понимаете? Ему нравится мороженое на Гавайях, так говорит, я за него рад. Если он доволен, понимаете, я за него очень рад. Куда пропал Эл Гор, почему он не баллотируется? Он ушел из политики, мне кажется, он там чем-то таким своим занимается. Я не знаю, я его не очень вижу, где он там есть. Иногда что-то такое его упоминают, куда-то он там ушел. Я видел выпуск Фьючерамы какой-то. Там его отправили собирать пустые банки на Луну. Про Картера я заметил, зачастую забывают. Видимо, ничем особым не отметился. Картер. Время такое было, знаете, лихорадило страну. Картер ничем особым не отметился. Но, знаете, при Картере, например, американская дипломатия добилась серьезного примирения между, скажем, там, Израилем и палестинцами. То есть были какие-то успехи там или что-то. Но самое главное, чего не было при Картере и что должен был сделать, значит, впоследствии президент Рейган, это вывести страну из большой инфляции. Зашкаливающая инфляция была. На мировой арене Картер проиграл все, что можно было проиграть. Там эти сандинисты в Никарагуа, в Анголе, там кубинцы, значит, Фидель Кастро с Советским Союзом послали кубинцев там вот в Анголу и там в Намибию, они там всех повыгоняли и так далее. То есть была какая-то катастрофа на международной арене и так далее. Ну, так он вроде ничего, мужик, был. Я не знаю, Я тогда еще в СССР жил, но ну вот он был избран на один срок. То есть, когда вот говорят, вот, какой президент не пошел, не получил второй срок. Ну вот, в частности, Картер из последних. Откуда такие глубокие познания о президентах? Так любопытно иногда, знаете, почитаешь тут, почитаешь там. У меня нет глубоких познаний, но просто какие-то конкретные вещи, которые я где-то подхватил, я вам могу рассказать. А я не знаю таких тонкостей обо всех о них. Ну, что-то такое. Уже 4 года в Data Science и зарплата в Киеве. $4000. Ну, смотри, молодец. Когда перееду в US, понимаю, что никаких подобных зеленых не заплатят. Как оцените ситуацию? В сомнениях. 23 года. Ну, я вам скажу так. Значит, безусловно, вы начнете работать на гораздо большие деньги, чем 48-50 тысяч в год. То есть вы можете начать работать сразу на вдвое, а то и втрое большую сумму. Но вы не смотрите на эмиграцию как способ получить больше денег через месяц. Вы спрашиваете себя, где я буду там через 5 лет. Мама родная. Понимаете? Вот вы ради этого едете. А все остальное там мелочь. Им не надо энергию добра. Им надо змею, чтобы жрать друг друга. А то им скучно. И, видимо, это ответ на какую-то тему, которую мы обсуждали там час назад. Но я уже не... Знаете, тут вас много с комментариями, а время идет. Не могу... Не связывается ни с чем. Так, добрый день, Михаил. Телеграм. Есть группа победителей DV. Хорошо. Там народ собирает деньги по $500 с каждого для подачи в суд на Трампа в связи с баном вроде на адвоката. Что думаете, обман? Мой кейс 25 тысяч. Не могу сказать, Ласточка, я не в курсе. Поэтому, ну вообще я всегда отношусь с сомнением к деньгам, которые собираются в каких-то группах, на каких-то адвокатах. Должен быть адвокат, который говорит, ребята, вот я адвокат, я лицензированный, я имею опыт, я ставлю вот такую задачу, кто хочет ко мне в кейс, вот с вас $500. Все-таки core values, да, такие, как США, не должны быть достоянием партии X, 100%. А почему-то демократы тянут то респ. А, то демократы, то республиканцы. Они спекулируют на этих core values. Они их не тянут, они просто спекулируют. Каждый хочет на них там получить какие-то дивиденды. Я когда, например, смотрю на сенаторов, уже там клейма ставить негде, проститутки. И каждый говорит American people, American people, American people. А что это значит? Моя собственная жопа, моя собственная жопа, моя собственная жопа. Вот надо просто переводить. Было бы core values. Было бы хорошо, если боролись за свое, а за core values были заодно. Лучше. Так. Как же вы много знаете? Я даже не знаю, что вам сказать. Ну, есть вещи, где мне интересно, я там что-то почитываю. Был в 19-м по программе Work and Travel, только недавно начало отпускать. А что, как-то забрало, как-то так? Михаил, как думаете, на форум говорим про ЕС. Почему админы вместо помощи иногда очень грубо отвечают? От человека зависит или так превосходство показывает? Их там достало, что приходят люди и задают один и тот же вопрос. У меня то же самое происходит. Вот я в одном этом стриме могу там 5 раз ответить на один и тот же вопрос. Под любым видео, понимаете? И вот под видео, которое выпустили сегодня, могут 5 раз спросить что-то, на что было видео, отвечающее на этот вопрос вчера. Но я как-то мне вот это не влом совершенно. А там ребята потихонечку звереют. Ну, бывает. Люди разные. Ну, к разговору о музыке. Знаете ли такое направление, как ска-панк? Могу посоветовать одну русскую группу. Нет, я не знаю. Они там и на меня уже. Там уже не то, что зрители, там, в смысле посетители. Там уже какие-то модераторы. Там меня какашками какие-то бросаются. Ну, я... У них проблемы, ну что я должен в голову брать? Так, здравствуйте, что думаете насчет... Ой, мама, проскочила тут сейчас какая-то группа вопросов, сейчас, секунду. Так. А, вот. Так. Что думаете насчет карантина в России, второго карантина? Я понятия не имею, я не слежу. Так. Если бы, не дай бог, случилось так, что вы не встретили бы Светлану, смогли бы в 35 лет жениться на девушке 31 с ребенком 10-летней девочкой, и лучше заводить отношения, когда у всех все с чистого листа. Виктор, я вам скажу так. Я не знаю, как бы я ответил на ваш вопрос в 35 лет. Просто я не знаю. Сегодня я понимаю, ребенок, девочка, там, 10 лет и так далее. Это какое-то такое, это благословение Божье, понимаете? Это на этом уровне. Поэтому я бы на руках бы носил эту маму с этим ребенком, я бы от счастья охренел. То есть, может быть, мы бы своих двоих завели, отдельный разговор. Но если бы вот с моим сегодняшним пониманием жизни, мне было 35, вы не представляете. У этой девочки никогда бы не было такого отца родного, как я был бы ей папой, понимаете? Так бы я сказал. Здравствуйте, Михаил. Простите, очень срочный и короткий вопрос. Можно ли в этом году без загранпаспорта студенту участвовать в лотерее? Без загранпаспорта никак нельзя. Так, тут, как, тут ему отвечают там про паспорт. Ой, так, это долгая история. Так, тут что-то такое. Чувствуется, админы не вырезают. Так. Что вы думаете по поводу закона, по которому человек может получить тюремный срок за неправильный пронон, использованный по отношению к трансгендеру в Калифорнии? Что-то какая-то фигня, я не знаю, о чем вы говорите. Салют из Минска. Так, салют. В связи с работой почти все время смотрю пятничный стрим в записи. Вживую захватываю только хвостик. Как ваши занятия спортом, вообще здоровый образ жизни? Занятия спортом хорошо. Я такой плотненький, накачан. Меня в любое место ткнуть. Я, в общем-то, да, вот такой мускулистый. 3 раза в неделю мы занимаемся с Юрой. С Паску Коцким. Я никогда вообще в жизни не был в такой хорошей форме спортивной, как сейчас. Гюк такой. Так. Ваше отношение к коллегии выборщиков, меня спрашивают. Дело вот в чем. Коллегия выборщиков сама по себе не является каким-то тормозом, потому что она Конституцией предусмотрена, но в Конституции нет ни слова о том, что победитель в штате получает всех выборщиков. Об этом нигде ни одного слова нет. И есть такая инициатива, принятая уже многими штатами, но там не хватает, как бы, чтобы все, где говорят, что тот, кто с тем, чтобы пропорционально делить выборщиков между партиями. Допустим, в Калифорнии треть голосов идет республиканцам. Пусть у них будет треть выборщиков от Калифорнии. В Техасе, там, допустим, 45% проголосовало за демократов. Пусть у них будет 45% выборщиков. Понимаете, то есть проблема не в самом институте выборщиков. С другой стороны, конечно, сама идея этих выборщиков сегодня кардинально отличается от того, что было там, сами понимаете, да, там сколько там уже прошло, 230 лет назад, когда было там 13 штатов, все они были одного как бы плана там и так далее. Сегодня, когда у нас есть Калифорния с 40 миллионами населения и там несколько штатов, где и миллиона нет, понимаете, и они получают, каждый штат получает по 2 выборщика. То есть получается, что в Калифорнии, например, 1 выборщик представляет 700 тысяч человек. Вы послушайте, 700 тысяч человек, 1 выборщик. А, допустим, штат Висконсин, не Висконсин, а Вайоминг, штат Вайоминг, 1 выборщик представляет 300 тысяч человек или там 250. Понимаете? Вот эта часть, она, конечно, не очень правильная. Поэтому я считаю, что всякая политическая сила должна иметь столько власти, сколько она получает на выборах, сколько она получает голосов от людей, голосов. Вот ты собрал там 51%. Вот это твоя власть. А если ты собрал 51, а власти у тебя там, скажем, на 64, вот тогда это уже нехорошо. А уж когда ты собрал 46, а власти у тебя как будто ты собрал 56, вот это то, что сейчас происходит. Сегодня демократам для того, чтобы сравняться с республиканцами по представительству в Конгрессе, нужно набрать на 10% больше голосов. 10% больше, просто чтобы сравняться. Поэтому, конечно, эта система устарела. Другое дело, что менять Конституцию очень сложно, потому что, ну, в смысле, большинство, которое должно поддержать, это сначала большинство в обеих палатах, серьезное большинство, там не просто так большинство, потом две трети штатов должны тоже за это проголосовать, и этого не произойдет, потому что это фактически республиканцы должны сказать себе, мы отказываемся от победы на президентских выборах и на выборах в Сенат и так далее. Они как бы незаслуженно это имеют и отказываться от этого не будут. Поэтому, не знаю, гораздо проще было бы просто изменить вот это вот представительство как бы одной партии ей всего штата среди выборщиков на пропорциональное. Тогда все станет на место, и это никому не будет мешать. В обстановке, которая сейчас так политизирована, это все практически невозможно изменить. Когда Трамп в 16 году шел на президентскую должность, он высмеивал вот эту вот коллегию выборщиков, говорил, что это анахронизм, это безумие, надо ее выкинуть как можно скорее эту самую. А когда уже стал президентом, он сказал, что это абсолютно гениальное изобретение там системы. Спасибо, что нас так цените, своих зрителей. Люда, а что же, это же как бы, как иначе-то? Я не имею грин-карты, не могу голосовать, верно? Даже если у вас будет грин-карта, вы не можете голосовать. Надо быть гражданином страны для голосования. У меня просьба, послушай песню «Буря». Что за люди, откуда они взялись тут? Как считаете, может ли настать момент, когда большие корпорации станут влиять на мировую политику? Они уже влияют. Например, за счет скупки марионеточных государств. Государств, они давно их всех скупили уже, это все давно уже случилось. Насчет марионеточных не знаю, но сенаторы, президенты, все абсолютно. Как вы можете из таких цивилизованных стран писать? Я бы на вашем месте учил язык, искал повышение карьеры. Так, это не к нам. Привет из Парижа. Почему евреев все так не любят? Ну уж все прямо, все. Это религиозные причины. Допустим, у мусульман этого нет, а вот у христиан, поскольку типа евреи там виноваты в том, что они Христа там как бы не приняли. Он к ним пришел, они его не приняли, да еще типа они же его и убили. Вот. И вот это вот фуфло, оно так как бы доминирует в сознании. Есть замечательное письмо, по-моему, даже в Википедии оно где-то там. Значит, Российская империя прибрала какую-то часть Польши, там плюс Украины, да, там много евреев. И вот, значит, там их там в эту черту оседлости. И вот пишет Екатерине, пишет человек, который отвечает за проведение ярмарки. И он пишет ей, что неплохо было бы разрешить, а ярмарка где-то за пределами черты оседлости, неплохо было бы разрешить евреям приехать на ярмарку, чтобы оборота было больше, и там прибыль в казну, пошлины там и так далее. И Екатерина отвечает, царица, императрица, понимаете? Вот, лютеранка по, так сказать, происхождению и православная по мужу. И вот, значит, Екатерина пишет, мне от этих убийц Христа денег не надобно, говорит она, императрица. Вот вам ответ на вопрос. Много совпадений стран-то. Так. Здравствуйте, Михаил. Как думаете, что будет с войной в Карабахе? Я уже отвечал. По Турвизе, я не знаю, как будет. По Турвизе учиться нельзя. Даже если сразу не откажут в учебном заведении, то потом будут проблемы с визами. По Турвизе учиться нельзя, не положено. Михаил, как думаете, кто победит на выборах? статистика нынешняя, да, показывает, что Байден. Но увидим. Да. То есть основная статистика у нас произойдет 3 ноября. Чем будет отличаться курс Байдена от курса Трампа? И тот, и другой курсы хорошо известны. То есть, что Трамп делает, мы видим вот 4 года, что делал, что будет делать Байден, то же самое, что делал Обама примерно. Вот, то есть, как бы, это все вот так оно сравнимо. Когда ждать голосования Сената по назначению судьи? Да какая разница, неужели это на что-то влияет? Похоже, что состоится, ну как, кандидатура выдвинута, правильно? То есть в любой момент Сенат может собраться и проголосовать, поэтому что ж теперь, никто их не держит. Евреи из Союза уезжали, а черным из США нет. Значит, в США черным хорошо. Ну, надо сказать, что в свое время для людей, рабов, потомков рабов, создали государство в Африке, чтобы они могли туда вернуться, если они хотят вернуться в Африку. Это государство называется Либерия. И как бы, да, освобождение, Либерия. Вот это государство, и оно было создано специально для американских чернокожих. Какое-то количество людей туда уехало. Ну как-то не очень. Привет, дядь Миша. То есть, как бы у них свой такой африканский Израиль, так сказать, ну, аналог. Как вы спасаетесь от компота? И Гарри дома компот. У вас есть фильтры воздуха. Что от компота спасаться-то? Какие фильтры хорошие? Это вам со Светланой надо. Я знаю, что она это все контролирует, но как, не знаю. Касаемо черты оседлости. Арабскую весну подготовила сама Россия, запретив экспорт зерна в 2008-2010. Цены в арабских странах подскочили в несколько раз. Ну, в мире все связано, но насчет вот там политических событий, я не знаю, честно. То есть, можно, конечно, спекулировать на эту тему, но я не знаю. Какой шанс, что IT-работодатель переведет человека в офис США? Это постоянно происходит, мы видим очень много людей, которые так попали в США. Хочу кнопочку для поднятия значимости вашей жалобы. Жал со всех... Я, кстати, кнопочку жал со всех сил. Ну, вот опыт показывает, что даже без этого они в течение суток отвечают. Вот так интересно. Я просто изучаю механизм. Что указывать в графе образования, если я ушла после 9 класса? Сейчас учусь на последнем курсе колледжа. Заканчиваю его в 2001 году. Значит, вы пишете, что у вас... Ну, на самом деле не так важно. Вы можете написать, что у вас начальная школа только, да, elementary school. А можете написать, что у вас high school, no диплома, потому что вы получаете среднее образование в вашем колледже все равно. Это не важно. Важно, чтобы у вас было это образование на момент интервью, когда вы придете и скажете, а вот у меня диплом. На момент подачи заявки оно не требуется. То есть все, что вы напишете ниже, там, вашего vocational school, оно годится. Но только не пишите, что у вас есть аттестат. Я бы, например, написал там elementary school only. Оно безопасно, никто не скажет, что вы там как-то неправильно интерпретировали. Там. У вас все в порядке. Вы, написав elementary school only, вы остаетесь в порядке в полном. Интересная песня. Немного мозг ломается от того, что под бодрую музыку поется о довольно серьезных вещах. Последние две строчки последнего куплета хорошо запоминаются. Так, какое отношение эта херня имеет к нашему стриму? Так, указывать фактическое на момент заполнения анкеты, вот там подсказывают. Окей. Рузвельту памятник в Нью-Йорке снесли, потому что расист. Он сидит на коне, а индейцы пешком. Как вы относитесь к сносу памятников? Был ли Колумб расистом? Колумб был редкой сволочью, если смотреть в современных терминах. Редкой сволочью. Но так между нами уже. Был ли он расистом? Не то, что это расизм, но, безусловно, они за людей-то этих вот не считали вообще никак. Для них это не были люди. Они уничтожили такое количество людей, что просто диву даешься. Не только сами, так сказать, физически, хотя они это делали, но за счет болезней, которые привезли и так далее. Его интересовало золото и ничего больше его не интересовало. Поэтому это не был первооткрыватель там, земель там, или чего-то, который там стремился. Он стремился к обогащению. Поэтому ничего хорошего, конечно, в нем нет. Это не светлый образ. Так. Да, так. Какие у меня шансы? Кейс 25 тысяч. Ну, ничего, вы это погранично, как бы. Посмотрим. Это ж только жизнь покажет. Так. Стрим виснет. Мы вообще-то с вами уже сколько тут? 3 часа стримим? Ладно. Так. Михаил, как вы относитесь к Payday Loans? Сам этим занимаюсь. Для многих это последний шанс взять $300 до зарплаты. С другой стороны, коллекшн, огромные проценты. Я не знаю, я никогда не сталкивался просто. То есть я знаю, что это существует, но я никогда не сталкивался. Так, 35 тысяч кейс number. Это почти безнадежно. Почти безнадежно. Не очень ясен комментарий про Прагу. Чем люди в Москве и вообще РФ ненормальны? Ага. Это, если такой вопрос стоит, то дело не в Праге. Он спрашивал, не учиться ли мне в РФ или там в Праге. Он спрашивал, учиться мне в США или в Праге. В США получать, идти на языковые курсы, а в Праге в университет. То есть у человека, который задавал этот вопрос, нет вопроса о том, чем там люди в Москве и вообще в РФ ненормальны. Он хотел это делать за границей. У него этот вопрос и нет. У вас этот вопрос возникает, вам не надо ехать ни в Прагу, ни в США, живите себе дома, у вас все хорошо. Ну, просто у него такого выбора не было. Почему только Трамп или Байден? Действительно, неужели в США нет больше достойных кандидатов на пост президента? Партии только 2, таких больших, сильных. То есть, есть какие-то там по мелочи, шпана всякая, но можно независимому кандидату, но это значит, что вы свой голос профукали, то есть вы его не отдали ни туда и ни сюда, то есть вы не повлияли на исход выборов таким образом. Поэтому, если вы хотите, чтобы повлиять, вы берете из тех партий, которые имеют шанс. Так, в каких странах я был? Но это сейчас не так важно. В РФ тоже есть перспективы. Ну, ради бога, что вы это к ним пристаете? Они знают. Ну, что, думаете, они хуже вас знают эти перспективы? Привет из Петербурга. Исследования на тему защиты от землетрясений актуальны же в ваших краях? Наверное, поскольку землетрясения есть. Но вот насчет исследований, ну, пишут что-то, да, какие-то есть. Там университеты занимаются, да, все есть. Так. Так. А что это старичок из Баффало полез на полицейских? Это ж видно было. Он не лез на полицейских. Он что-то им говорил. Это не повод его бить или что-то. Он на них не, он же не хватал. Он стоял. У него не было оружия в руках. Он никакого физического, так сказать, воздействия на полицейских не оказывал. Он просто говорил им что-то. Ну пусть говорит, а что, за это надо его в госпиталь отправить? Боже, что же за люди такие? Я просто охреневаю от вас. Даша, очнитесь. Очнитесь. Они завтра вас вот так. Вот они завтра вас вот так. Ни за что. Вы скажите, пожалуйста, раз дубиной по балде. И все. И в отличие от деда, который этого не заслужил, понимаете, вы-то... Раз все в масках, значит, никого не опознать невозможно. Отличный повод всем набить штрих-код на лоб. Ахаха. Да. Так. А если спустя время все-таки подтвердится, что коронавирус не существовал, что вы будете говорить? Если у нас будет научное какое-то знание по этому поводу, то я скажу, вот, выяснились новые обстоятельства. То же самое, что и все. А вы что будете говорить? Вы сейчас вот на основе чего говорите? Я говорю, что коронавирус существует, потому что есть целый мир, есть врачи, есть люди, которые занимаются инфекционными заболеваниями, есть Всемирная организация здравоохранения, есть целый мир, который говорит, что это есть. Вы почему говорите, что этого нет? Откуда вы взялись говорить, что этого нет? Я вообще охреневаю, откуда вы взялись? Если Светлана слышит, спросите ее, пожалуйста, что обозначает, если при знакомстве с новым мужчиной третий раз подряд узнаю, что день рождения 13 ноября у него. Это знак какой-то? Это ласточка. Ну, Лидочка, у меня Света не настолько знает эти дела, но, безусловно, у вас какое-то тяготение вот в эту сторону. Видите, а говорят, что знаки зодиака там и все дела ничего не значат. Вы видите, как у вас прямо тянет туда? Это привет от меня, говорит Король, так, Лена, а что такое? Именно я, копченая мойва, мы тут в дыму всю неделю. Я понял, ласточка, я понял. У вас там дым, я понял. У вас дым, и вы прокоптились. А то, что вы мойва, это просто так игра слов. Я понял. После года в Java-разработке становлюсь тимлидом. Ну, молоток. Нужно набирать команду, выстраивать совершенно новые процессы. Дайте, пожалуйста, общий совет, наставление, как вы умеете. Ну, что ж тут сказать-то? Вы первый раз это делаете, поэтому используйте опыт других людей, каких-то наставников. Не так, как я там в целом, да, а конкретно по предмету, по процессу. Это же все это знание уже существует, не нужно ничего придумывать. Посмотрите, что есть, насколько оно, так сказать, пригодно в ваших обстоятельствах, и вот так и живите. Но просто не делайте с нуля. Мой совет такой, наставнический. Не будьте первым человеком, который это решает. Все это уже решилось давно. Лично я думаю, что Трамп симулирует коронавирус. Нет, товарищи, так не получается. Это уже врачи подтверждали там и так далее. Нет, нет. В Карабахе всегда жили армяне. Армяне – самая древняя нация. Не об этом же речь. Никто не лезет сейчас в историю. Я вам расскажу случай. Мы ехали из Марианских лазней, мы ехали в Карловы Вары. Взяли машину. Да, там, значит. Водитель этого автомобиля, чех, он был полицейским, сейчас на пенсии, вот иногда подрабатывает вот так, так сказать, извозом. Неплохо по-русски говорил. Там, где он не знал по-русски, он говорил по-чешски, мы его понимали. И он рассказывал, например, что словаки, да, Чехословакия, да, словаки, это, в общем-то, те же чехи. Но тысячу лет назад, вы представьте себе, значит, венгры начали такой, так сказать, захват этих земель. И фактически, значит, вот эти вот словаки, это как бы так, как бы обмадьяренные чехи и так далее. Когда вы разговариваете с венграми, венгры говорят, что Братислава — это вообще венгерский город. Это просто там как-то вот, в общем, несправедливо там и так далее. Значит, но вопрос о чем? Посмотрите, что происходит, что у человека в голове. Он говорит, это наша земля, это наш народ, говорит он, потому что тысячу лет назад это была наша земля. Поэтому насчет армян как самой древней нации, я думаю, что говорить это еврею не нужно. Понимаете, да? Вот. Значит, но тем не менее, да, армяне, например, это первый народ, первая страна, которая приняла христианство, кстати, да? И это было, я боюсь соврать, там где-то в 4 веке, наверное, да? То есть, безусловно, народ достаточно древний. Мы сейчас говорим не про армян, а как древний народ. Мы говорим про вот этот вот Карабах. Или как есть на армянском языке тоже слово, я не помню, как называется. Есть дискуссия на эту тему. Значит, у каждой страны есть что-то свое сказать. Понимаете, вы согласитесь с тем, что кроме армян, которые говорят, что это наше, есть еще азербайджанцы, которые говорят, нет, вот там есть своя история. Поэтому мы сейчас не про историю говорим, мы говорим про то, что сегодня происходит. Вот сегодня есть некоторая территория. На этой территории живет вот какой-то народ. Но эта территория находится в границах другого государства. Вот, например, посмотрите, что получилось. В Боснии находится автономия сербская была. Я не знаю, чем там все это закончилось. Значит, в Боснии была автономия. Там жили сербы, и у них была своя автономия в Боснии. И сербы, которые там живут, когда развалилась Югославия, они говорят, а что мы должны жить в Боснии, когда мы хотим жить в Сербии? И началась война. И европейцы этого вообще понять не могут, потому что в то время, когда границы исчезают, когда люди свободно, без границ, без паспортов путешествуют по всей Европе и так далее, и вдруг на тебе вот такое вот действие происходит. Понимаете? Поэтому тут есть две стороны, понимаете? Есть две. Как только вы поймете, что их две, может быть, проще будет договориться до чего-то. Так. Да. Значит, почему люди там поддерживают Трампа, если видно, что он поехавший? Кому видно, кому нет. Понимаете, не всем видно. А некоторым нравится вот эта поехавшесть. Они говорят, это то, что надо. Так. Да. Значит, давайте так, мы не будем превращать вот наш этот самый нашу беседу в агитацию там за ту или иную сторону в конфликте за Карабах. Хорошо? Так. Так. Этот стрим о политике? Нет, обо всем. При Картере Америка получила по щам в Иране. Да, да, там много. Я сказал, там был большой провал в большом, по большому количеству международных вопросов. Не душили его коленом, его так удерживали. Нет, вы говорите неправду. Смысл вот этого удержания коленом состоит именно в том, чтобы частично, не полностью, частично перекрыть доступ кислорода. Это сознательно делается. Это не удержание. Значит, удержание ему бы руку заломали, да? Нет, нет. Именно перекрыть доступ кислорода, чтобы он не мог сопротивляться и так далее. Как вы это дозируете, это уже отдельный вопрос. Но это именно удушение. Это прием на удушение. Это не на прием на удержание. Я сам бы занимался у Харлампева Анатолия Александровича, создателя борьбы самбо. Вы мне можете поверить. Значит, так, скажите, пожалуйста, я истец в первом иске. Интервью было назначено 25 сентября. Из-за закрытых границ мы не смогли попасть на интервью. Какие шансы? Понять не имею. Разбирайтесь там. Ну, вам же назначили интервью. Вы можете сказать, ребята, куда нам теперь деваться? Они вас должны проинструктировать. Если я закончил российский колледж, то в заявке DV это будет vocational school, да? Ну, колледж, ПТУ, техникум, да? Так. Спец по боям без правил говорит, что это удушение. Джо Роган, у него подкаст на Ютубе. А вы в этой области кто? Там, ну, не надо вот это переходить. Переходить на ты кто не надо. Это лишнее совершенно. Так. Советская гавань, что на побережье Татарского пролива. Приветствует вас, Михаил Петрович. Да, да, приветствую. Если вы спросите, куда впадает Волга, да, то... Никто не знает толком вот сейчас, кто нас смотрит, что он впадает в Каспийское море. Но если вы спросите, куда впадает река Амур, то, конечно, тут уже, ну, уже даже люди, которые ответят про Каспийское море и Волгу, вот, про Татарский пролив вам ничего не скажут. Друзья, знайте, Амур, это не любовь, это речка так называется. Амур впадает в Татарский пролив. Огромнейшая доза позитива. Привет из Северной Каролины. Заезжайте в гости. Да, непременно, как будем в Северной Каролине. Обязательно. Планы такие есть. Америка, страна возможностей. Ну, в сравнении с другими, конечно. Ну, о чем речь-то? В сравнении. Так. Так, знаете что? У нас тут человек какой-то начал пропаганду. Мы его уберем нафиг отсюда. Ну, невозможно. Так. Мы не... У нас нет схватки здесь по вопросам карабахского конфликта. Так, подскажите, пожалуйста, если я выиграл грин-карту, обязательно ли мне ехать в США, чтобы ее отправили по почте? Да, вы должны въехать в страну. Так. Спасибо за новость про отмену запрета рабочих виз. Да, самому приятно. Пожалуйста, в статье говорится про short-term J-1 workers. Касается ли это J-1 internship? Я не думаю. Я не думаю. Но я не знаю. Я не могу сказать. Я думаю, что речь идет о квалифицированной рабочей силе. Там есть слово highly skilled. Понимаете? Highly skilled. Internship – это не highly skilled. Есть в визе, под визой J-1, там есть, например, обмен, профессиональные обмены там и так далее. Вот там такое тоже есть. Интерншип это немножко другая. Так. Куда двигаться в бизнес или в IT для перспективы? А куда душа? Вот лежит туда и давайте. Лучшего места нет. По душе. Из Вильнюса нам. Какой снаряд для силовых тренировок вы недавно купили? Как он вам нравится? У меня видео есть. Но он такой комплексный, там с всякими блоками, там можно так делать, и можно вот так делать, и можно вот так, и как угодно, и вот такой относительно недорогой, там может быть $1800 он стоил, и там чудеса можно, там очень-очень много всего. Так, увидела отрывок Байдена, как он прямо послал Трампа. Вы не смотрите отрывок, где Байден его послал, вы смотрите, за что он его послал. И вы тогда еще больше ужаснетесь от того, как на таком уровне такое происходит. Так. Предлагаю представить, что страной X управляет машина. Да, но это без меня. Так, вопрос по лотерее. Это важно, кто заполняет анкету? Могу ли я заполнить на родственницу или лучше ей самой? Можете, безусловно, можете. Так, здравствуйте, стоит всю версию посмотреть, я лишь отрывок увидел и удивил. Так, видел недавно в новостях, что в Калифорнии собираются выплачивать деньги чернокожему населению за рабство. Я не думаю, что мы о чем-то таком реальном говорим. Не смотрите дрянь всякую. Что можно делить этим двум народам? Я не понимаю, Биробиджан на Дальнем Востоке живут и не воюют. А там евреев нет. В Биробиджане евреев нету. Так назвали вот и все. Кроме того, для евреев Биробиджан – это не земля, за которую там можно воевать или цепляться, или все. Это ссылка. Коммунисты сослали туда народ, и все. Как при первой возможности оттуда все разбежались. И все. Какой нахрен Биробиджан? Что делить этим двум народам? Кусок земли. Кусок земли. А что делить там Израилю и палестинцам? Кусок земли. Привет из Торонто. Всегда с удовольствием смотрим вас. Лотерея 7-го откроется. Должна открыться. Да, так и есть. Так. Если ввести пропорциональный учет голосов в Штатах, тогда в Конгресс попадут мелкие партии. Нет, исключено совершенно. Абсолютно исключено. Мелкая партия, чтобы попасть... Мы сейчас говорим не про Конгресс, мы сейчас говорим про коллегию выборщиков. Про коллегию выпрощить. Не, ну ради бога, если, допустим, какая-то партия набрала там 15% голосов, ну так у нее будет там 15% выборщиков. Может быть один, может быть два, может быть три, почему нет? Но я не знаю, зачем такой маленькой партии участвовать в президентских выборах, там деньги тратить. Ну, конечно, может. Да. Никакой проблемы с этим нет. В Конгресс они не попадут, маленькой партии. Вы случайно не можете подсказать, сколько по времени занимает оформление получения re-entry permit? Никогда не сталкивался. Как искать internship в Washington DC? А также, как в любом другом месте? Значит, пишите туда, где хотите проходить internship. И говорите, вот, интересуюсь. Может ли возникнуть проблема при получении грин-карты по EB1? Так, это по неординарным способностям. Если сейчас подать заявку на лотерею, никакой связи нет, можете параллельно делать, без проблем. Так, подавал заявку в 2016 году на грин-карт, видимо, на лотерею. Потом из-за обстоятельств жизненных перестал подаваться. Сейчас снова собираюсь подать. Ну, подайте, конечно, в добрый путь. Снятся ли вам сны, где вы на своей прошлой родине и содрогаетесь ли вы после них таких найтмэр? Вы знаете, что... Что-то я не помню такого. То есть, бывают какие-то тяжелые сны, но как-то это с родиной никак не связано. Так, если предположить, что выиграю, как считаете, очень тяжело будет при условии, что никогда не был в отношениях холост парень 27 лет? Ну, послушайте, я так понимаю, что проблема же у вас не связана с эмиграцией, да? Проблема у вас связана с тем, что у вас и дома нет вот этого уровня отношений ни с кем. Поэтому не заморачивайтесь. Приезжайте, работайте, зарабатывайте. Есть люди вокруг полно. Полно девчонок хороших, все такое даже. Я бы не стал переживать. Все, ребятки, давайте, у нас мы сегодня так наговорились вдоволь. Мы заканчиваем наш стрим. И до следующей пятницы тогда.